Да, добрый вечер. Я, наверное, попрошу, чтобы... О, спасибо. Ну, дорогие студенты, вы же все студенты у нас сегодня, да? Мы с вами будем продолжать тему толкования Писания. И в прошлый раз мы с вами закончили говорить о поэзии. Помните, да? Поговорили про поэзию. Но это еще не все, потому что в Библии очень много разных литературных жанров, о которых еще стоит поговорить. И мы с вами еще не уходим из Ветхого Завета. И продолжая нашу тему, сегодня мы поговорим об очень, я думаю, такой актуальной теме. Мы поговорим о мудрости. Да? Вот, поэтому тема нашего сегодняшнего занятия с вами – это мудрость и литература мудрости, которую в основном, конечно, мы находим в Ветхом Завете. Но это не значит, что она неприменима в Новом Завете, правильно? Потому что все Писание богодохновенно и полезно для нас с вами. Поэтому будем с вами сегодня извлекать пользу. Ну, вот древнееврейская мудрость, о которой сегодня пойдет речь, которую мы находим в Библии, это такая категория литературы, которая зачастую не совсем, может быть, знакома христианам вот, современным, потому что в наше время все-таки не очень сильно присутствует в нашей культуре вот эта идея мудрости и накапливания мудрости или передачи мудрости следующим поколениям. Хотя, в принципе, это осуществляется, мы не осознаем об этом, это происходит. Но как вот такая, может быть, целая как, какой-то... институт вот, передачи мудрости, наверное, у нас в современном обществе он отсутствует. А в древние времена это было очень актуально. И мы с вами сегодня увидим, что правильно понятая литература мудрости, она может принести большое благословение. И опять же, неправильно понятая, она может быть использована людьми для каких-то своих, может быть, эгоистических там целей, как бы для оправдания их, когда неправильно эта литература используется. Ой. Есть три книги в Ветхом Завете, которые обычно все, ну так, более-менее знают, что они относятся к литературе мудрости. Может быть, вы можете назвать какую-то из этих книг? Притчи, ну, конечно, должно было, но есть еще две книги. Экклесиаста и... Нет, если объяснить... А? А? Это у нас не канонический, мы сейчас о канонических книгах. Еще одна книга. Иова, кто сказал? Витя, пятерка, по пятибалльной, да? Да, обычно вот три книги, относящиеся к мудрости, это притчи, Экклесиаст и книга Иова. И это не значит, что в других книгах не присутствует мудрость, потому что совершенно верно епископ сказал, что в песне песней, и также в некоторых псалмах тоже присутствуют элементы мудрости, но в основном, когда речь идет о книгах мудрости, обычно называются эти три книги. И вот сегодня мы с вами постараемся поговорить, что такое литература мудрости и чем она не является. Также мы рассмотрим вот эти три книги, о чем они и как мы должны к ним относиться. И попробуем такие некоторые принципы установить, которые должны помочь нам читать эти книги и извлекать из них наибольшую пользу. Да? Вот три таких у нас цели сегодня. Ну, давайте мы с вами поговорим сначала о природе мудрости или вообще, что такое мудрость. Да, вот библейская мудрость. Есть у меня что-то показывается там? Отлично. Ну, можно дать следующее определение мудрости. Мудрость – это умение делать правильный выбор в жизни. И, в принципе, целью существования мудрости – это было, чтобы человек был успешным. Да? И даже само определение показывает, то есть для чего делать этот правильный выбор, чтобы человек мог быть успешным в своей жизни. Да? Поэтому цель мудрости – это вот научить кого-то принимать правильные решения. И как мы дальше тоже поговорим, очень редко, когда вы в мудрости, в литературе мудрости будете встречаться с какими-то богословскими учениями или терминами. Другими словами, мудрость напрямую не будет учить вас тому, например, как получить спасение, да, или она не будет учить о том, что Бог приготовил для нас после смерти. Это не цель мудрости. Литература мудрости относится к нашей жизни, к жизни человека. И она помогает человеку принимать правильный выбор и правильные решения, чтобы жизнь человека была успешной. Если мы говорим о библейской мудрости, то, соответственно, библейская мудрость учит человека принимать такие решения, благочестивые решения, которые сделают его жизнь успешной с точки зрения Бога, да? То есть благочестивую жизнь. Это идея библейской мудрости. И, в принципе, как бы идея достаточно, ну, разумная звучит. Все хотят принимать правильные решения в жизни, и все хотят иметь успешную жизнь, правильно? Да? И как бы в этом плане всем понятно, о чем мудрость говорит. Но, тем не менее, когда мы смотрим на саму литературу, вот мудрости, которая есть в Ветхом Завете, мы видим, что некоторые ею злоупотребляют, не специально, но просто потому, что не понимают, какая это литература и каким принципам толкования нужно к ней относиться. Поэтому мы сначала с вами посмотрим три таких основных злоупотребления или как люди неправильно применяют вот эти три книги, относящиеся к литературе мудрости, да? Злоупотребление. Отлично. Во-первых, люди часто читают эти книги только частично. Ну, например, 1-2 стиха или одну главу, да? И им кажется, что вот взяв 1 или 2 стиха, они уже могут понять то, о чем идет речь в этой книге. Но дело в том, что эти книги содержат одно общее послание в соответствии с намерениями автора. Если мы берем просто отдельные отрывки или обрывки какие-то вот этого учения, вырванные из контекста, тогда, может быть, они могут звучать очень красиво, так, с какой-то глубокой мыслью, но если мы не прочтем все, а только какую-то часть вырвем, то мы на самом деле не сможем понять, что хотел сказать автор. Ну, возьмем, например, книгу Екклесиаста. Я вот выписала один стих, например, Екклесиаста 12:12. Здесь сказано: «А что сверх всего этого, сын мой, того берегись, составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела». Если мы возьмем, например, просто этот один стих, да, и мы решим, что, ну, Екклесиаст учит нас какой-то мудрости, значит, мы решим, что много читать – это утомительно для тела, да. В принципе, что он говорит тому, что читать не надо много, потому что это ни к чему хорошему не приведет, ты только устанешь, да. Вот. И некоторые люди так и читают, но это частичное. Мы не можем взять, опять же, один стих, не поняв вообще, о чем говорит Екклесиаст, да, и на основании его вдруг решить, что не надо читать много, потому что Библия учит, что не надо читать много книг. А многие люди так говорят. И кто-то идет еще дальше, это значит, что не надо много учиться, да, вот, потому что все равно никакой пользы от этого нет. Ну, Екклесиаст же написал, все суета. Да? Все это, в конце концов, ни к чему не приведет. Много знаний, это ведет к надменности и так дальше, и тому подобное. Да? Вот, то есть, или, например, некоторые используют слова, которые в книге Иова говорят друзья Иова. Да? Тоже вот им понравилась, например, какая-то фраза, где сказано о том, что Бог всегда поступает справедливо, и Он всегда благословляет праведника, а если в твоей жизни что-то случается плохого, значит, ты что-то совершил против Бога. И вот они, например, берут эту идею, которую говорят друзья Иова, и представляют ее как мысль. Да? Но это частичное чтение этой книги, непонимание всей идеи. Да? И, например, использование вот этих речей Иова в этой книге для утверждения каких-то истин или использование отдельных слов Екклесиаста является неправильным, потому что изначально не понята вообще идея, к чему привели эти слова Иова, друзей Иова, были ли они правы или нет, был ли Екклесиаст прав, когда он говорил эти слова или нет, да? Вот. Поэтому ошибочно, если брать просто часть из этой какой-то книги, один стих, и решать, что он учит какой-то истине. Да? Поэтому все эти книги, мы сегодня поговорим о том, о чем говорят эти книги, да? Они должны браться в общем, они как отдельные какой-то 1 или 2 стиха. Или вот все любят, да, фразу, там все суета, сует и томление духа, да. Там что-то говоришь человеку, он, все суета, сует. Ну, как бы, да. Но не поняв о том, что вообще Екклесиаст был неправ, когда он это говорил, в принципе, да. Вторая, как бы, такая ошибка или злоупотребление данной литературы, это то, что люди часто неправильно понимают термины, которые используются в этой литературе, да? Термины, категории мудрости, а также стили и литературные формы, которые используются в этих книгах. Ну, например, когда мы читаем особенно книгу притч, очень часто используются слова «глупый» и «разумный», да? Или «глупый» и «мудрый». И неправильно будет понимать под глупым то, что, может быть, мы сегодня понимаем. Вот кто такой глупый, да? Может, необразованный человек, да? Или, ну, там, ерунду какую-то говорит. Но литература мудрости под глупым или мудрым, да, понимает совершенно другие вещи, да? Поэтому, не понимая вот эти термины, мы можем ошибаться в толковании. Давайте посмотрим один пример. Это притчи, 14 глава, 7 стих. Чтобы просто проиллюстрировать, как это может быть. Здесь написано: «Отойди от человека глупого, у которого ты не замечаешь разумных уст». Да? И некоторые люди считают, что, ну, что же говорит этот стих? Здесь говорят, значит так, если где-то в твоем окружении встречается человек, который говорит какие-то глупости, да, может, какие-то шутки дурацкие, или, ну, вообще глупости какие-то говорит, то надо от него отойти. Да? Ну, не замечаешь у него разумных, значит, не надо с ним общаться. Да? То есть думают, что вот этот стих говорит об этом. Но давайте посмотрим, рассмотрим его с точки зрения того, как мудрость воспринимает глупого, разумного. Да? Значит, в притчах глупый означает в основном тот, кто не поступает по уставам Божьим, или нечестивый человек. Да? Глупый – это тот, кто поступает не по уставам Божьим. Тот, кто нечестивый человек, тот глупый. Он может быть самым умным человеком на свете, интеллектуально, да? Но если он в своей жизни не поступает по закону Божьему, в притчах этот человек будет назван глупым, да? Не потому, что он мозгами, как говорится, не дружит с головой, а потому, что он не соблюдает заповеди Божьи. Он называется глупым, да? И когда сказано «отойди», это неразрывно, то есть отойти от такого человека, у которого ты не замечаешь разумных уст. Это связано с самой идеей, например, или идеей, как написана книга притч. Если вы внимательно сначала читаете книгу притч, вы видите, что она написана как бы от имени родителя, да, а обращается к молодому человеку и учит его тому, как он должен в жизни поступать. Да? И основная идея, которую как бы книга притч учит этого молодого человека, это ищи мудрости, стремись к мудрости. Да? А мудрость, соответственно, это когда человек поступает по Божьей воле. Да? Он поступает, соответственно, тому, что Бог говорит. И когда мы это понимаем, то мы уже понимаем, что этот стих говорит о том, что не о том, что ты должен не общаться с людьми, которые глупости говорят, а о том, что если ты ищешь мудрости, да, то ты не должен искать ее у нечестивого человека, потому что ты ее не найдешь. Да? Вот в чем. Это не значит не общаться с глупыми людьми. Этот стих значит, что не ищи у этого человека нечестивого мудрости, да, потому что ты ее там не найдешь. Твоя цель какая? Найти мудрость. Этот человек тебе ее не даст. Да? Поэтому отойди от такого, не ищи. Это не значит не общаться с этим человеком. Это значит, что ты у него не найдешь той мудрости, которую ты ищешь. Да? То есть, и то, что мы не понимаем иногда, что имеется в виду вот под мудрым, глупым, под мудростью и так дальше, оно иногда может нас неправильно привести к неправильному толкованию. Понимаем, да, о чем речь? Да? Хорошо. То есть основная идея, например, этого стиха, то, если ты ищешь мудрости или знаний, да, не следует их искать у нечестивого человека. Вот основная идея. Да. И третье злоупотребление, которое чаще всего бывает, это что люди не могут проследить линию аргумента или доказательств вот в рассуждениях мудрости. То есть они не могут понять, где начинается вот эта идея, как она развивается и к чему автор в конце концов приводит. Да? И вот хорошим примером для этого является книга Иова. Да? Дело в том, что там почти, ну, половина этой книги – это диалог между Иовом и его друзьями. Да? ну, кто читал, там друг, один, например, один друг говорит, Иов ему отвечает, второй друг говорит, там четверо этих друзей. И дело в том, что пока мы не доходим до момента, когда Бог дает оценку тому, что было сказано, да, мы не можем сказать, что мы поняли, о чем шла речь. Понимаете? То есть до момента, пока Бог не сказал, что друзья Иова говорили неправильно о нем, да, мы не можем сказать, что вот на полпути где-то остановиться, выбрать речь одного из друзей, например, Иова, и на основании ей какую-то проповедь строить или что-то делать. Мы должны дойти до момента, когда Бог дал свою оценку, и как бы в свете этой оценки Божией тогда уже оценивать то, что говорил Иов, то, что говорил один друг, второй, третий, четвертый. Да? То есть, и то же самое, например, с Экклесиастом. Экклесиаст, все, что говорит Экклесиаст, это как одно, да? И нужно прийти к моменту, вот где он в конце идет, да, как бы выслушать сущность всего. Вот до туда нужно дойти, и только тогда человек способен оценить то, что говорит Экклесиаст. Да? Поэтому нужно быть осторожным, чтобы проследить всю линию аргументации, то есть к чему ведет автор, а не просто какая-то мысль понравилась, вроде умная, красивая мысль, да, то есть как бы и вот на ней остановиться и теперь на основании ее что-то делать. Да? Вот. Хорошо, это три таких основных ошибки. Можно следующий слайд, да? Теперь давайте немного поговорим вот об элементах и функциях мудрости, чтобы мы лучше поняли, о чем идет речь, поговорим с вами, кто мудр, кто не мудр, и вообще, как мудрость воспринималась в Ветхом Завете. Значит, элементы и функции мудрости. Ну и первый вопрос, на который мы с вами попытаемся ответить, это кто же мудрый, да, на основании вот, книг мудрости или на основании литературы мудрости. Мы с вами уже как бы записали такое определение, что мудрость – это умение делать правильный выбор в жизни, да, который приведет человека к успешной жизни. Поэтому можно сказать, что у мудрости есть вот эта как бы личная сторона. Мудрость в Библии не является какой-то теоретической или абстрактной. Да, вот, типа вот я могу иметь какое-то большое мудрое знание, да, или вот я много могу чего-то знать. В Библии мудрость – это всегда то, что ты можешь применить. Да? То, что ты можешь в жизни, в каждый день ты можешь делать на основании этого какой-то выбор. Да? Вот. И человек в Библии мудр, когда он поступает мудро, и это влияет на его жизнь и на окружающих его людей. Да? То есть как бы мудрость человека, она всегда благословляет не только его, а и людей, которые окружают его. Но в то же время мы видим, что в Библии есть люди, которые называются более мудрыми или менее мудрыми. Да? То есть, как бы, есть люди, которые, ну, то есть, есть способность достигать большей мудрости. Вот. И мудрый человек в Ветхом Завете, он всегда не только, вот я же сказала, не только теория, да, какие-то знания у него, а он очень практичен. И интересно, что мудрость в Ветхом Завете связывается даже с каким-то навыком или умением. Ну, например, в Исходе 31 главе в 3 стихе мы читаем о человеке, которого звали Веселиил, да, и он был как бы строителем или, ну, архитектором, да, его называют, он был мудрым. Не потому, что каким-то он там философом был, да, или какие-то школы заканчивал, но он умел строить, он умел делать, да, и его способность что-то делать названа в Библии мудростью. Да? Поэтому, как говорю, очень практичная часть как бы нашей жизни. И также мы видим, что мудрость в Ветхом Завете часто искали люди, которым надо было принимать решения, которые относились к благосостоянию людей. Вот помните Соломон, когда он был поставлен на царство, да, и Бог ему явился, и он попросил у него что? Мудрости. Да? И эта картина Соломона, то есть молодого человека, который, в принципе, он поставлен на пост, и он не знает, что делать, он не знает, как управлять страной, да? И поэтому он просит у Бога не то, чтобы Бог сделал меня очень умным, да? А он говорит, Господи, дай мне понять, что я теперь должен реально делать, как я должен поступать с этими людьми, чтобы ты меня благословил, да? То есть как бы вот практические, то есть как бы навыки жизни, практическое умение принимать каждый день какие-то решения вот там, где ты поставлен Богом. Да, вот эта идея как бы мудрости. Мы видим, что также Иисус Навин, Давид, да, о них Библия говорит о том, что они получили мудрость от Бога. Да? Например, Иисус Навин, он не был особенно интеллектуальным человеком, да, то есть как бы, но он был очень умелым полководцем. Он был очень умелым. Бог использовал его, чтобы завоевать вот эту обетованную землю. И он назван мудрым. Мудрым в том, как он управлял народом, и мудрым в том, как он строил вот эти боевые действия, как он захватывал, да, то есть эти земли. То же самое касается и Давида. Вот. И, следовательно, мы видим, что литература мудрости, она концентрируется на людях и их поведении. То есть, насколько успешно люди могут применить эту истину в своей жизни. Да? И как бы для литературы мудрости не так важно, что люди учатся, что значит быть там умным или мудрым, а то, что люди становятся мудрыми. То есть люди начинают поступать мудро и имеют успех, да, или благословение в своей жизни. Вот. И, но в то же самое время видим, что Писание говорит, что существует большая опасность в поисках мудрости, когда человек ищет, например, мудрость только для себя. Да? И Писание предупреждает о том, что мудрость, которую дает Бог, она не дается человеку для его каких-то выполнения эгоистических его каких-то целей. Да? И, например, в Исаии 5 глава, 21 стих сказано: «Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою». Да? То есть, как бы, горе тем, которые ищут этого только для себя или для восхваления себя, да? Другими словами. И еще один такой момент, который мы встречаемся в литературе мудрости, это учителя мудрости. Да? И мы видим, что в Древнем Израиле была определенная категория людей, которых называли вот этими учителями мудрости. Например, если мы читаем с вами в книге Иеремия, 18 глава, 18 стих, здесь как бы нам упоминаются о таких людях, что они были. И здесь говорится: «Придем, придите, составим замысел против Иеремии, ибо не исчез еще закон у священника и совет у мудрого и слово у пророка». И мы видим, что вот эти мудрые люди, они ставятся как бы на один уровень даже со священниками и пророками. Да? То есть были люди такие, которые учили мудрости. И также интересно, что они где-то уже около 1000 лет до нашей эры, то есть где-то со времени написания вот событий, которые есть в первой книге Царств, мы видим, что эти мудрые люди, они появляются, да, в Израиле. И, как я уже сказала, что очень часто, вот когда эта мудрость передается, используется как бы это сравнение, мудрость, которая передается от родителей к детям, да. И очень часто эти мудрые люди, они называются отцами, да. А люди, которые хотят получить мудрость, они, в свою очередь, называются детьми, да, потому что ты как приходишь к своему родителю, и ты от него хочешь научиться чему-то. Поэтому, например, когда мы читаем вот в Бытие 45 глава 8 стих, сказано, что Бог сделал Иосифа отцом фараона, да, как бы, ну, интересно, почему Иосиф назван, потому что Бог дал им Иосифу мудрость, и помните, какая была мудрость Иосифа, он не был особенно там интеллектуально, может быть, умным, но он умел, вот как бы, имел способность распоряжаться вещами. Он был очень хорошим управителем, менеджером, да, если хотите, да. И Бог дал ему вот эту способность практического навыка, и здесь сказано, что Бог поставил Иосифа отцом фараона, что как бы он мог научить фараона, как поступать правильно в данной ситуации, в той или иной. И помните, фараон даже, ну, спрашивает: Иосиф, скажи, что делать, да, то есть Иосиф сказал, значит, надо сделать то, то, то и то. Также, например, Девора названа матерью Израиля, да, это Судьи 5 глава 7 стих, потому что люди, помните, шли к ней и спрашивали у нее совета, да, и не только совета, опять же, Девора, она не была, знаете, теологом или богословом, да, то есть как бы, чтобы люди приходили к ней и советовались там по вопросу, ну вот как ты, Девора, думаешь, например, там, ну это как бы в христианских терминах, да, там, что делал Иисус, например, когда он был 3 дня в могиле, ну как бы они не с такими вопросами приходили к Деворе, да, они приходили с практическими вопросами, то есть что нам делать, как нам поступать с нашим ребенком, там ребенок наш не слушается, да, например, или что нам делать, например, с нашим полем, да, или, ну, то есть какие-то практические вопросы, и она могла отвечать на эти вопросы. И это показывает идею мудрости, то есть она имеет отношение к тому, как мы можем поступать в нашей жизни мудро, правильно, чтобы иметь успех от Бога, да, то есть как бы такая идея. И в основном, есть у меня обстановка мудрости, да, третье. В основном мы видим, что чаще мудрости в Ветхом Завете обучали в домашней обстановке. Да? И я думаю, что это некий принцип, который нам показывается. В принципе, мы дома занимаемся тем же самым, вот родители. Да? Вы учите детей мудрости. Ну, например, когда вы говорите, осторожно выбирай своих друзей. Или не дружи вот с тем, потому что он делает то и то. Или, например, когда выходишь на улицу, одевайся тепло. Да? Это и есть мудрость, которой мы учим детей. Да? И, в принципе, обстановка, в которой и раньше передавалась мудрость, и, в принципе, я думаю, это как образец на сегодняшний день, как она должна передаваться. Это больше всего домашняя обстановка. Это идея благочестивых родителей, передающей опыт жизни своим детям, да, то есть как бы, и особенно вот мы в притчах видим вот такой тип мудрости, потому что там как бы именно так и построено, что как бы родитель наставляет молодого человека, да, на то, как ему жить, как поступать, да, вот. И формы провозглашения мудрости. Вот если мы с вами сравним 3 книги, которые у нас есть, значит, книга Притч, книга Иова и книга Екклесиаста, и вы посмотрите, что они по своей форме отличаются. Ну, книга Притч, например, она похожа на такой как бы сборник афоризмов. Все понимают, что такое афоризм? Вот такие мудрые высказывания, да? Как сборник вот таких мудрых высказываний. А книга Иова, похоже, вот мы с вами говорили, она построена по форме диалогов. Диалоги, там постоянно один говорит, второй говорит. То есть для выбора как бы определения мудрости или выбрана форма диалога. А книга Екклесиаста построена в какой форме? Монолога. Да? То есть мы видим, что 3 разные формы выбраны для того, чтобы передать. И каждая из этих форм имеет свои особенности. То есть, как мы понимаем, и заметьте, что я думаю, что я не ошибусь, если скажу, что книгу Притч легче читать. Правильно? Потому что короткие выражения, да, которые как бы ясно что-то конкретно говорят. А, например, Иова или Екклесиаста тяжело, потому что я говорю, например, нужно прочесть все для того, чтобы прийти, наконец, к идее о том, что же автор хотел сказать. Да? Вот. И также мы должны понять, что мудрость, она составлена в основном в форме, в поэтической форме. Поэтому здесь будет относиться все то, о чем мы с вами говорили, когда говорили о поэзии. И как бы люди, которые писали во времена Ветхого Завета вот, литературу мудрости, они использовали множество литературных вот этих поэтических приемов, чтобы эту мудрость можно было запомнить. И помните, мы в прошлый раз говорили о параллелизмах, да? Помните, да, как бы, и вот притчи, например, и книга Екклесиаста тоже очень много этого параллелизма. Для чего? Для того, чтобы было легче запомнить, да, то, о чем идет речь. Поэтому, ну, как бы, я не буду повторять все, что имело отношение к поэзии, но то, что мы говорили о поэзии, будет иметь отношение также и к литературе мудрости, да. Вот. И еще 6-й элемент – это границы мудрости. Границы мудрости. И здесь нужно сказать следующее. Когда мы читаем литературу мудрости, мы должны понимать такие 2 вещи. Первое. Мудрость не будет охватывать все темы или не будет говорить обо всем. Да? Это чрезвычайно практические советы. И я уже говорила, она не будет касаться каких-то теологических вопросов. То есть вы, читая книги мудрости вы не сможете найти ответ на то, что как найти спасение. Да? Оно не будет об этом говорить, потому что оно говорит о том, как быть успешным в этой жизни. Поэтому говорят, что притчи, они не являются как бы буквальным произношением истины, они указывают на истину. Другими словами, они будут что-то говорить об этом, да, но не напрямую, да, потому что это не является их целью. И поэтому ответы на те вопросы, которые мы не находим в притчах, мы должны искать в каких-то других частях Библии. Да? И второе, это то, что мудрость никоим образом не гарантирует то, что она будет использована правильно. Это значит, что вам предлагается мудрость, но решение, использовать ее правильно или нет, зависит от вас. И примером этого является Соломон, да, который был самым мудрым, и он получил от Бога всю мудрость, но это, тем не менее, не было гарантии того, что он прожил свою жизнь до конца так, как Бог этого хотел. Да? Поэтому мудрость – это инструмент. Да? Инструмент, который может помочь вам жить успешной жизнью, но вы всегда делаете выбор о том, как вы будете жить и как вы будете эту мудрость применять. Она не гарантирует того, что вы автоматически останетесь там верным Богу до конца жизни. Это просто практический такой инструмент. Да? Вот. И только если мудрость подчинена послушанию Богу, она достигает того, да, той цели, для чего она, в принципе, и предполагалась. Ну, давайте мы немного поговорим с вами уже конкретно. Первое, о чем мы с вами поговорим, это книга Екклесиаста. Да, приступая уже непосредственно к нашим трем книгам, мы поговорим с вами о книге Екклесиаст и, возможно, успеем Иова еще сегодня, да, посмотреть тоже немного. Ну, вообще, хочу сразу спросить, читали когда-нибудь книгу Екклесиаста или Иова? Ну, в принципе, хотя бы старались, правильно? Да? Вот. Вот. И книга Екклесиаста, по сути своей, это монолог. То есть один человек размышляет на тему, как вам кажется, на какую тему он размышляет? На тему смысла жизни. Он размышляет на тему смысла жизни. Да? И часто книга Екклесиаста ставит христиан в определенно как бы тупик, если внимательно ее читаете. Да? И то есть те, кто читает внимательно, обязательно столкнется с какими-то моментами, как бы непонятными, почему Екклесиаст так пишет. Потому что это вроде не совсем похоже на то, что мы знаем о Боге, да, и не совсем похоже на то, чему нас как бы учат, да. То есть и непонятно, что теперь с этой книгой как бы делать. Вот. И поэтому некоторые люди просто откладывают эту книгу, ну как бы я ее прочел для галочки, ну как бы она в Библии есть, да. Но что с ней делать дальше, не совсем понятно. И, скорее всего, что большая часть книги Екклесиаста утверждает, ну, как бы, если мы ее так считаем, она утверждает, в принципе, о том, что жизнь не имеет особого смысла. Ну, он говорит, все суета, да. И основная идея то, что нужно наслаждаться жизнью всеми возможными способами, потому что смерть, в конце концов, уничтожит все, да. И вот, как бы, этот цинизм, и вот эта бессмысленность, они проходят через всю книгу Екклесиаста. И, ну, например, в ней встречаются, например, вот такие фразы. Например, «Меня постигнет та же участь, что и глупого, да? Поэтому зачем становиться мудрым?» Например, да? Потому что это не имеет никакого смысла. Например, «У человека нет никакого преимущества перед скотом». Да? Все умирают, животные умирают, люди умирают, никакого преимущества нет, что скот, что животное. Да? Например, каким ты пришел, таким ты уйдешь. Поэтому какая польза трудиться, все на ветер. Да? Вот, там. Или, например, вот смотрите, зачем стараться, зачем угождать Богу? Потому что праведников постигает то, чего заслуживают нечестивые, да? А нечестивые живут так, как бы должны жить бы праведники. Да? Вот. И все суета при этом. Да? Например, наслаждайся своей женой, наслаждайся своей работой, потому что в могиле, куда ты пойдешь, там ни работы, ни размышлений, ни знаний, ни мудрости, ничего нету. Да? Пойдешь в могилу, и все. Да? Как бы. Или, ну и, как бы, конечно, вот эта фраза, которая постоянно повторяется, все суета, все бессмысленно, да? Потому что придет смерть, и все закончится. Да? Поэтому, если можешь что-то, чем-то наслаждаться в этой жизни, ну тогда ты благословен, да, как бы. Но в принципе, как бы, да, как бы, все закончится тем, что ты умрешь. Да? Вот. И как бы до последних вот слов Экклесиаста в том, что как бы, он говорит о том, что вся реальность, как бы, и все в конечном приведет к смерти, и ничего после этого уже не будет. Да? Поэтому жизнь не имеет определенной, ну, она ни к чему не приведет. Поэтому какая ценность, да, у всего этого? Вот. И в конце концов, если все мы должны когда-то умереть, быть забытыми, как все остальные, тогда какая разница, живем ли мы там благочестивой, продуктивной жизнью, да, или мы живем порочной или ничтожной, потому что придет смерть и один конец у всех, да, как бы, и потом уже ничего нету, да. Вот. И заметьте, что это очень похоже на мысли, которые есть сегодня у многих людей. И, в принципе, как бы Экклесиаста можно было бы назвать атеистом, но дело в том, что в то время атеистов не было. Понимаете? Атеизма не было. Все верили в Бога. Да? Поэтому, если взять, например, у нас среднего человека, например, который, ну, верит, что Бог есть. Он верит, что Бог есть. Да? И спросить у него о смысле жизни, он примерно вам так и ответит. Да? Конечно, можно там постараться, можно заработать, можно попробовать как-то прожить весело эту жизнь. Но в конце концов, да, все закончится смертью, да, а потом ничего нету, да. Поэтому, если можешь наслаждаться этой жизнью, то как бы наслаждайся, да, а если нет, то нет. И ничего не имеет вот этой вечной ценности. И Экклесиаст, кажется, вот как бы интересно, но он, кажется, отвергает, например, такие важные моменты, как жизнь после смерти, да. Он говорит, там ничего нету, да. Ни размышлений, ничего нету. И даже некоторые моменты, как бы ключевые, которые мы знаем, вот, которые есть, открываются в Писании, он как бы подвергает их сомнению, да, то есть как бы какую-то справедливость Божию или какой-то окончательный суд Божий, как бы он говорит, что, это, ну, как бы смерть, как бы она все, это есть конец, и ничего больше после этого не будет. И если вот так посудить, как бы не совсем, он как бы, ну, по-христиански говорит, ну, так, или по-верующей, не совсем, да. И, конечно, возникает вопрос, почему вообще книга Экклесиаста тогда есть в Библии? Потому что то, что он говорит, не является правдой, это не есть истина, да. Тогда почему эта книга там находится? И ответ в том, что книга Экклесиаста является своего рода контрастом, да, контрастом, фоном как бы для всего остального, чему учит Библия. И как бы вот конец, когда мы смотрим Экклесиаста 12 глава 13-14 стихи, она представляет этот контраст и доносит до читателя основную мысль. Да? Основная мысль о том, что бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. И неправильно, когда люди думают, что это вывод, к которому приходит Экклесиаст. Нет, это не вывод, к которому приходит. Это контраст тому, что говорит Экклесиаст. Понимаете? Потому что то, что говорит Экклесиаст, он говорит с точки зрения человека, который своей человеческой мудростью пытается постигнуть смысл всего. И он его не находит. Да? Он не может его найти. И поэтому как бы автор подводит нас к основной мысли, которая является контрастом к тому, что говорит Экклесиаст. И он говорит, что суть всего заключается в том, чтобы бояться Бога и соблюдать Его заповеди. И если мы посмотрим вот эта фраза «бойся Бога и заповеди Его соблюдай», она приводит нас обратно ко всему, ко всей остальной части Ветхого Завета, к всему тому, что было сказано. Другими словами, то все, что говорит Экклесиаст, да, это просто проявление, это человеческая мудрость. Вот как человек рассуждает о жизни, о смысле жизни. Да? И оно не является истинным знанием. Поэтому нельзя то, что говорит Экклесиаст, использовать для того, чтобы на нем строить какое-то учение. Понимаете? Потому что Экклесиаст не прав. И книга Экклесиаста, она просто пытается помочь людям ответить на вопрос, в чем смысл жизни. Это важный вопрос, который волнует всех людей. И она показывает, что вот вам пример человека, который в своей мудрости, который имел все, да, и имел способности попробовать в жизни все для того, чтобы понять, действительно, имеет ли что-то смысл или нет. И он этого смысла не нашел, потому что этого смысла нет. Единственный смысл жизни заключается в Боге, да? Бояться Бога и соблюдать Его заповеди. Поэтому нельзя строить на том, что говорит Экклесиаст, какого-то учения, понимаете? Да? Потому что Экклесиаст не прав, другими словами. Да? И автор в конце нас к этому и подводит, к тому, что смотри все, что было сказано ранее, другими словами. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай. Да? Поэтому это просто человеческое размышление о том, какой же есть смысл жизни. И мы видим, что это человеческое мышление, оно приводит человека куда? В тупик. Оно приводит его в тупик. Да? То есть, как бы, потому что он не находит этого смысла жизни. Вот. И, но, тем не менее, она помогает ответить вот на вопрос о смысле жизни, который все люди ищут. И в заключение давайте мы еще поговорим о книге Иова, потому что она отвечает еще на один очень важный вопрос, который возникает у любого человека. Если Экклесиаст пытается ответить на вопрос, в чем смысл жизни, то книга Иова пытается ответить на вопрос, в чем смысл страданий, да? Или почему страдают праведные люди. Это очень большой вопрос, как бы, вот если вы посмотрите, ну, не зря эти книги находятся в Библии, потому что они отвечают на два очень важных вопроса, которые все люди себе задают. Да? Первый – это смысл жизни, а второй – это страдания. Да? И страдания нечестивых, тут все понятно, они как бы его заслужили, да? То есть как бы тут вопросов. А почему страдают праведные? Да? Почему там верующий человек, благочестивый, ищущий Бога, почему страдает, непонятно. И вот на этот вопрос пытается ответить книга Иова. Да? Вот. И нужно сразу сказать, что книга Экклесиаста – это не единственная книга в Ветхом Завете, где мы находим неправильный ответ или как бы, ну, ложную информацию, да? Или контраст Божьей истины. Потому что книга Иова также содержит разные советы, и некоторые из этих советов являются неправильными, в том числе советы вот этих друзей, которые дают друзья Иова в его ситуации. И, как я уже говорила, когда мы читаем книгу Иова, мы видим, что она построена в определенной форме, то есть в форме диалога или разговора между этими людьми. И этот диалог, который мы читаем в этой книге Иова, имеет очень важную цель – вложить как бы в сознание читателя мысль о том, что то, что случается в жизни, не всегда происходит потому, что Бог этого хочет или потому, что это является справедливым. Да? То есть как бы автор хочет сказать, что не всегда все, что происходит в нашей жизни, непосредственно исходит от Бога, потому что мы видим, в начале этой истории у нас появляется еще одна личность, да, сатана. Вот. То есть не все то, что происходит в жизни, обязательно исходит от Бога, потому что идея вот этих друзей Иова, она именно такая, да, как бы. А второе, чему эта книга хочет нас учить, о том, что не всегда все, что есть в этой жизни, является справедливым, да, вот. И в определенном смысле книга Иова имеет цель почти как бы противоположную цели книги Экклесиаста, потому что Экклесиаст рисует Бога, как будто Бог, он есть, да, как бы, но в то же самое время он не причастен к каждодневным делам человека, да, как бы, и такую как бы безысходность какую-то рисует. А в то же самое время в книге Иова идет как бы другая крайность о том, что Бог не только вовлечен, но он как бы постоянно дает как бы свое суждение о жизни человека, и это суждение Божие, оно выражается или в наказании, или в благословении, да, то есть как бы вот книги Иова, друзья Иова представляют Бога таким, что, значит так, если ты поступаешь правильно, значит, Бог тебя благословляет, а если ты поступаешь неправильно, значит, Бог тебя что? Наказывает. Это точка зрения вот этих друзей Иова, да, вот. И если, например, Екклесиаст говорит о том, что неважно, как вы живете, потому что все равно вы все умрете, да, то вот эти друзья или коллеги Иова говорят ему, что то, что происходит в твоей жизни, хорошее или плохое, это прямой результат того, угодил ты Богу или нет. Да? Это они пытаются ему вот такую мысль передать, что не является правильным, как мы с вами увидим. Да? И, например, эти друзья, они ужасаются, когда Иов протестует, да, и он говорит, я ничего плохого не сделал, да. А помните, что его друзья говорят? Да нет, что ты, ну, как бы, что ты обманываешь, да, нас, и как бы Бога-то ты не можешь, ты обязательно что-то плохое сделал, потому что вот такие нехорошие вещи с тобой происходят. Вот. И друзья, вот эти Иова, они говорят о том, что если жизнь человека идет хорошо, значит, это знак того, что он поступает хорошо, да? А если дела у него идут плохо, значит, человек согрешил против Бога, и он как бы ответил на вот такую жизнь человека тем, что наказал его какими-то несчастьями, да? И если вы заметите, то до сих пор вот эта идея присутствует у людей. И даже если мы смотрим на Евангелие, помните, ученики Иисуса, они имели точно такое же представление. Да? Спрашивают Иисуса, кто согрешил? Он или родители его? То есть обязательно кто-то должен был согрешить для того, чтобы что-то плохое случилось с этим человеком. Да? И вот друзья Иова, они точно такую же картину рисуют. Да? Значит, если бы ты поступил хорошо, с тобой было бы все хорошо. Значит, соответственно, ты поступил плохо, раз с тобой что-то такое произошло. Да? И мы знаем, что Иов, в принципе, он был прав, когда он говорил о том, что он ничего плохого не сделал, потому что он ничего не сделал, он не находил никакого греха, и, в принципе, так оно и было. Да? Вот. И он не мог, конечно, понять, почему с ним вот такие вещи происходят. Его друзья думали, что это все богохульство, что он говорит против Бога, выступает неправильно. И в конце концов, все это, вот этот диалог, значит, Иов говорит, нет, я ничего плохого не делал. Друзья говорят, нет, ты сделал что-то плохое, поэтому Бог тебя наказывает. В конце концов, вот этот постоянный диалог прерывается кем? Богом. В конце концов, как бы Бог устал слушать вот это, да, и он решил вмешаться и расставить как бы все точки над «и». Да? И мы видим, что Бог поправляет Иова тоже, потому что, в принципе, Иов тоже думал так же, как его друзья, просто он в себе не видел ничего плохого, поэтому он не мог понять, почему Бог его наказывает. Да? Поэтому Бог Иова тоже немного поправляет, да, и в то же самое время Бог говорит о том, что друзья Иова неправы, они неправду или говорили о Боге, они в неправильном свете его представляли. Да? Вот. И относительно вопроса, справедлива ли жизнь, да, в принципе, Иов был прав, жизнь несправедлива. Справедливости, вот как мы ее понимаем, в жизни ее в этом мире мы ее не найдем. Да? Вот. Но в вопросе Иова, который он задавал Богу, почему я, почему как бы это со мной случилось, да, то он был неправ, потому что он считал, что с ним этого не должно было произойти. Ну, как бы. И тут Бог ему говорит, что Иов, извини, но я знаю лучше. Да? Или как бы моя Божья мудрость, она превышает человеческую мудрость. И тут Бог не отвечает Иову, почему это с ним произошло. Да? А он отвечает и говорит ему, ты просто не знаешь всего, другими словами. Да? Ты не можешь понять всего. Это не значит, что я тебя наказываю за что-то, да? Но ты просто не можешь всего понять. Да? И в результате, когда мы читаем книгу Иова, мы понимаем, что есть человеческая мудрость, да, которая нам, как людям, кажется логичной, но на самом деле она неверна. Да? Поэтому не все то, что для нас кажется логичным или разумным, да, оно является правильным. И она также учит нас тому, что есть Божья мудрость, которая для нас может казаться нелогичной, да? Но Бог прав, да, и она выше того, что мы с вами можем понять, да, и даже если для нас это не имеет никакой логики, да, вот. И вот это основной вопрос, который Бог хочет ответить, потому что все праведные люди рано или поздно, они сталкиваются со страданиями, да, и Бог хочет помочь понять нам, наказывает ли меня Бог за что-то. Нет, не обязательно, да? Потому что есть сатана, да, который тоже производит вещи в жизни людей. Конечно, в самом начале мы видим, что Бог рисует для нас картину о том, что сатана не может сделать ничего вам такого, чего бы Бог как бы не разрешил ему. Другими словами, поэтому мы читаем, например, в том же самом Новом Завете о том, что Бог не даст вам быть искушаемыми сверх силы, да? Другими словами, Бог всегда смотрит, чтобы испытания, которые приходили в нашу жизнь, даже если это дьявол, который приносит эти испытания, они не превысили бы наши способности в нем преодолеть эти испытания, да? Вот. Как бы Бог контролирует нашу жизнь, да? Но в то же самое время, как бы не всегда страдания означают то, что ты обязательно согрешил, потому что это большой груз для верующих людей, да? Мало того, что ты страдаешь, тебе плохо, да, а еще ты должен мучиться непонятным чувством вины, потому что ты не знаешь, что ты плохого перед Богом сделал, да, и как бы единственный источник помощи, который у тебя есть, это Бог, он для тебя этим самым закрыт, потому что, ну, ты что-то сделал плохого, да, вот, и также книга Иова учит тому, что мы не всегда получаем ответ на вопрос «почему?», да, то есть мы спрашиваем, почему такое произошло, и ответ не всегда, вот я тебе объясню, почему так произошло, а ответ в основном, он показывает, почему, вот как бы говорится, мудрость не дает, она не дает вам какие-то точные утверждения истины, она показывает путь на куда нужно двигаться или что нужно делать. И в данном случае мудрость показывает о том, что нужно идти к Богу, да, как бы, и получать ответ как бы у Бога, получать утешение. Но в то же самое время, опять же, нужно быть осторожным. И, например, в конце, да, вот всем нравится читать о том, что, помните, потом Бог Иова благословил и дал ему намного больше и того, да. И как бы, опять же, люди не понимают, что такое литература мудрости, да. Они приходят, о, смотрите, как бы обязательно Бог после ваших страданий даст вам, ну, там, в 10, там, больше дочерей, там, овец и всего. Это не обещание, да, как бы это не надо так воспринимать. И вот в следующий раз, когда мы поговорим о притчах, там немного больше мы коснемся этого вопроса о том, что литература мудрости, она не является обещаниями Бога. Тут Бог ничего не обещает, да. Это как бы вот такое руководство для нас, как мы можем прожить свою жизнь успешно, так, чтобы Бог мог нас благословить, да. Вот. Хорошо, на сегодня все, да, как бы в следующий раз тогда больше поговорим о притчах, потому что, ну, время уже, да?